Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
С вами программа «Светлый воскресный вечер» на Радио «Вера». В студии Тутта Ларсен, Владимир Аверин. У нас в гостях епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон. А вот все-таки действительно... Вы говорите о том, что церковь – это живой организм, и у живого организма тоже есть разные проявления, да, он может там творить, говорить красивые вещи, петь красивым голосом, а может какие-нибудь гадости делать.
И это вообще, очень... если два живых организма, ну, то есть живой организм церковь и живой организм я, вот этот человек, от который...
Да. Может быть, аллергическая реакция.
Из биологии, да, действительно, есть организмы, которые... Возможны к совмещению, а которые нет, они друг друга пожирают. И что это значит, что я проклятый, плохой, нет вообще...
И к вере не приду.
Ну, пока, наверное.
И меня не...
Ну, пока, наверное, да.
То есть, я серьезно, это принципиальный вопрос. Если мне, у меня не получилось войти в храм, значит, я плохой?
Я скажу, милый, что нет, вы не плохой, вы просто не поняли, что вы плохой еще. Ведь, понимаете, вот...
Что еще хуже?
Когда вот Господь говорит, как нужно прийти в церковь, как нужно в церкви вообще быть, он приводит пример двух людей. Одного хорошего человека, замечательного, который постился вовремя, молился, который жертвовал десятину, как полагалось, который все делал, который был очень рад, что он такой хороший, который пришел помолиться и благодарить Бога за то, что он такой. Ну, вообще, главная служба в церкви называется благодарение, Евхаристия. Мы все приходим в церковь, ну, прежде всего, поблагодарить Бога. Ну, кто верит в Бога? И вот этот человек пришел в церковь, стал молиться, Бога благодарить, а рядом с ним стоял негодяй просто. Ну, просто негодяй. Предатель, который обманывал, который брал взятки, который был предателем своего народа, потому что собирал налоги не для своего народа, а оккупантам. Ну, как полицай какой-нибудь. И вот стоял такой вот рядом с ним подлец. И вот этот подлец, он бил себя в грудь и говорил: «Боже, милости будем мне грешному», просил прощения у Бога. И его Бог оправдал. А этого хорошего человека нет. Когда человек приходит в церковь, он приходит туда, вот как мы с вами говорили, от того, что у него какая-то есть недостаточность. Он приходит к кающимся грешникам. И Господь говорит, Христос, я не знаю, может быть, к буддистам там или еще куда-то приходят люди другого свойства. А Господь, я пришел призвать грешников, а не праведников. Пришел призвать грешников к покаянию. Пока человек не осознал себя грешником, пока он не понял, что в его душе есть какой-то излом, пока он не понял, что он такой плохой, он не может прийти в церковь.
Ну, а чем батюшка лучше меня, к которому я прихожу? Он тоже человек, он тоже грешник. Почему я должен с Богом общаться через него?
Почему? Нет, нет, мы с Богом общаемся напрямую.
Не, подожди, вот это вот важный момент. Это я пришел в церковь, я пришел к батюшке, условно, или я пришел в общину?
И батюшка тоже к Богу пришел. Мы пришли вместе к Богу с батюшкой и со мной, с епископом.
А зачем тогда батюшка нужен?
Зачем нужен батюшка в церкви?
Если я к Богу пришел.
Батюшка нужен для того, чтобы через него совершались церковные таинства. Батюшка нужен для того, чтобы организовывать жизнь общины. Батюшка нужен, потому что он продолжает дело апостолов. Батюшка нужен для того, чтобы мы видели человеческую природу в батюшке. Батюшка нужен для того, чтобы быть кому-то, кого специально обучили, наставили, кто является хранителем предания, кто является хранителем всего того, что церковь имеет. Она хранится не в книгах, не в обрядах, не в каких-то церемониях, а хранится в человеке. Он является носителем, преемником того, что на землю принес Господь. Потому что Господь, когда пришел на землю, он избрал апостолов, возложил на них руки и дал им дар Святаго Духа. И они впоследствии этот дар передавали следующим поколениям. В церкви есть такое преемство. Батюшка – преемник всего того, что на землю принес Господь. И вот это преемство, оно выражается именно в личности человека. В батюшке, в священнике, в епископе, в патриархе. Он является носителем этой благодати.
А может быть, батюшка под лицом?
Может быть, конечно.
А как
это? Ведро может быть грязным или каким-то?
Может. Но ведь он же не ведро.
Кран, железный кран, с которого течет вода, он может быть заржавленный, там плохо работать. Если он не работает, кран, если батюшка совершил какой-то грех, который несовместим со служением, его меняют.
Да, но из-за
ведро этого... выбрасывают, если в нем дырка. Но если ведро просто ржавое, просто проржавело, просто, может быть, не очень красивый форм, может, оно помятое, погнутое. Если из крана все-таки течет вода, можно краном этим пользоваться, какой
тогда,
бы ни был кран.
Но тогда течет ведь вода и загрязненная.
Ну, нет, я спустил немножко воду, она чистая потом. Это же водопровод, у нас же храны внутри-то, мы не чистим трубы.
Хорошо, вот еще тогда это тоже вопрос. Пришел ли я в храм, если я пришел в храм, выстоял там всю службу?
Ничего не понял.
Нет, ну, да, предположим, даже... Да, ну вот вы все, что надо, вот сделал, развернулся и ушел из храма.
Так.
А вот там есть люди, ну вот община при храме, которые еще там что-то помогают, собирают, какой-то жизнью живут, там в церковную вот, школу с детьми занимаются. А я с этим никак, ну, в силу разных обстоятельств, не хочу, не могу иметь дело. Это значит, я пришел в храм или не пришел?
Ну, вы пришли в храм отчасти, но не полностью.
Все-таки не полностью,
полными,
да?
Членами церкви, ну, такой термин, его используют некоторые священники, может быть, не совсем, я не согласен с ними, что так можно говорить, но все-таки можно употребить. То есть полный член церкви – это святой, который пришел в храм всем сердцем, всей душой, всеми мыслями, всем своим существом. А мы все не полные члены, потому что мы только частью. Вы, может быть, даже лучше, чем они. Вы, может быть, как-то лучше это все воспринимаете. Они делают что-то, но это же не главное. Главное свое сердце отдать Богу. Может, ваше сердце, оно больше будет отдано Богу, чем их сердце.
А, то есть вот это конкретное деяние, которое там совершается, ну, вот общиной.
Да.
Это как бы... Ну, нет, у меня, главное, знаете, ну, главное, это не гарантия.
Нет, совсем не гарантия. Это не гарантия, это, может быть, не самое главное. Главное – это сердце, отданное Богу. Вот там Карамазов там, он беспокоился. Он сердце, Бог просит сердце. Дай мне твое сердце. Сыне, дашь мне твое сердце. Вот это нужно Богу. Если ты отдал сердце свое Богу, ты, значит... Но я думаю, что если сердце отдано Богу, тогда и вообще не найдется места, и дело будет какое-то совершаться.
А если я пришел, ну, два раза в год? Рождество и Пасха. Как вот у меня есть мусульмане,
нет,
знакомые.
Еще на вербное посвятить веточки.
Они говорят, вот это вот, значит, ураза байрам, курбан байрам. Вот есть такие мусульмане праздник. Мусульмане праздника, у них даже нет, такой есть термин. Я
если,
думаю, христиане такие есть.
Если сердце бьется с там, каким-то ритмом, там, 60 ударов там, в минуту, это нормально. Но если оно бьется один раз там...
В год, в полк.
То оно все-таки живет. Но, конечно, вас жалко, что оно у вас плохо работает.
А тогда,
но
значит,
оно все-таки работает.
Тогда, значит, есть какая-то регулярность рекомендованная?
Есть, конечно,
да?
Обязательно есть регулярность.
Нет, ну а кто-то скажет, а я, зато я иду по зову сердца, я иду потому, что у меня потребность есть, я себя не заставляю, я не через силу. Так, я пришел, постоял, вообще ничего не понял, молитвы эти вычитал, ничего во мне не осело. А тут пусть я лучше раз в год приду, ну вот я прослежу, но прослезюсь вот, там и так
если
далее.
Если говорить серьезно, мы так шутим немножко, но вот это совершенно неправильный подход на духовной жизни. Духовная жизнь, как и вся остальная жизнь здесь, человек, она должна быть регулярной обязательно. И эта регулярность отнюдь не исключает каких-то особых состояний радостных, там, чувств каких-то. Но регулярность обязательно, как во всяком деле. Какой-то музыкант, не помню кто, говорил, что если я не играю один день, то я себя не узнаю. Если не играю два дня, меня не узнает публика. То есть человек, он должен все время тренировать свой талант, даже если у него есть талант. А если его нет, ну, тем более надо работать, чтобы он появился. И поэтому человек пропускает эти богослужения, если он не трудится, это тоже труд. Это, ну, мы говорили, что церковь – это музыкальная школа, как сравнили. Но если человек не играет, не умеет, не занимается музыкальной школой, не играет гаммы, ну как он будет играть там
какую-нибудь прелюдию Баха? И что так, два раза в день?
В храм ходить?
Да.
Нет, один раз в неделю. Есть ритмы нормальные, которые прописаны, которые приняты церковью, которые существуют. Причаться нужно не реже, чем раз в три воскресенья. Есть такое правило апостольское. Ходить в храм нужно, конечно, по воскресный день. Конечно, есть такие правила.
А бывает талант к вере?
Я думаю, что у каждого есть такой талант. В каждого вложен этот талант. Я думаю, что каждый имеет этот талант. И потом, ну, может быть, хотя, может быть, разная склонность какая-то бывает у человека, но я думаю, что Господь, зная это, не осудит его, если он не дал этого ему, за то, что у него этого нет. Мы будем спрошены только за то, что было в нашей власти, что было в нашей свободе. Вот за это Господь спросит, конечно, нас. А если что-то не было дано, ну...
Знаете, вот тоже история из моей питерской жизни. Снимал я квартиру недалеко от Никольского храма и каждый день мимо ходил на работу. И это были замечательные начала 90-х. Каждый день я шел мимо пешком в сторону музея, а туда подъезжала такая бригада хороших таких пацанов в цепях, в спортивных штанах, вываливалась из машины, шла... И так заходила, быстро, видимо, там лоб перекрестить. Дальше их, и я знал их, потому что они рекетировали рынок сенной. Я там тут уже покупал картошку, что ли. То есть я знал, чем они занимаются. Они каждое утро были в храме. Каждое утро все замечательно. и их принимали, и, знаете, и там небо не раскололось, и земля не разверзлась под их ногами, потому, ну, бандюки натуральные, вот, которые ногти, там, иголки под ногти и утюгами выбивали какие-то долги. С другой стороны.
Ну что?
С другой стороны, например...
Ну мы же не можем не пускать в церковь, сказать, проверять, фейс-контроль устроить, или там по пропускам давать, или проверять там личное дело. Ну, каждый в храм может зайти, почему нельзя? Но... Есть же история, как один человек, замечательная история, как один человек молился перед иконой Божьей Матери перед тем, как идти на какое-то злое дело, ну, типа этих бандюков ваших. И молился каждый раз, представляете? И однажды он увидел, как из рук и ног младенца течет кровь. И он ужаснулся и спросил, как это, что это, кто это? А Божья Мать ему сказала, ты и подобные тебе грешники распинают сына моего. И он в ужасе прекратил все свои злодеяния. Простите, вот вы к чему это рассказываете? К тому, что вы лучше, чем они, но шли мимо, а они хуже, чем вы заходили и
нет, бандюки? Нет, вот, ну вы знаете же, вот когда есть люди, с которыми я не хочу находиться в одном помещении.
А-а-а,
между
вот как?
Да. Да, понятно. Есть люди, которым я не подам руки.
Так.
И я им не хочу подавать руку, я не хочу быть с ними ни в какой общности.
Почему так. Я должен их возлюбить, если я знаю, что они
да.
гады?
Почему я должен тогда с ними быть в одной общине, условно, в одной церковной общине?
Ну, бывает такое. Ну, может, ходить тогда в другой храм, если уж так получилось. Но, с другой стороны, ведь в Евангелии говорит, что мы должны любить даже врагов. Это вас не смущает?
Меня смущает. Я не вижу этого.
Любить врагов, но любить... Тут какую разницу только надо понимать. Любить врагов не значит любить то, что они делают. Это можно ненавидеть, и можно к этому относиться, конечно, крайне отрицательно. Но людей этих можно жалеть, потому что они так воспитаны.
Можно или нужно?
А?
Можно или нужно?
Нужно.
Нужно.
Они были так воспитаны. Мы перескакиваем немножко.
Угу.
Мне кажется, у человека... Вот вы начали с того, что вот вы так поступаете, а не так. Каждый человек, когда приходит в храм, если он уже участвует в церковных таинствах, он перед началом самого главного таинства, перед тем, как принять это таинство, он говорит, из всех грешников я самый худший. Вот это сознание того, что я самый худший грешник, позволяет мне быть рядом с любым другим негодяем и мерзавцем.
Да, но это не подвигает его становиться лучше. Понимаете,
он
каждую неделю говорит, я самый большой грешник. И потом идет и там ставит утюг на живот.
А, нет, мы говорим не про них, а про вас в данном случае. Если вы себя считаете худшим грешником, чем они, то почему бы не постоять с ними рядом?
А если я себя считаю настолько худшим грешником, что я не могу переступить порог храма? Ну, то есть вот совсем.
Ну, вот это так Иуда себя тоже почувствовал и удавился, в конце концов.
Вот.
Это опасный очень путь.
Вот.
Это может кончиться очень плохо. Я вас предостерегаю от этого пути. Не надо так
думать.
Потому что Бог грешников любит, пришел грешников спасти, и, будучи первым грешником, вы можете стать праведником.
Светлый вечер. На радио «Вера».
С вами программа «Светлый воскресный вечер» на Радио «Вера». В студии Тутта Ларсен, Владимир Аверин. У нас в гостях епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон. Вы говорите о том, что вот там человек увидел и почувствовал, человек молился перед иконой, ему открылось, и там, по зову сердца человек приходит в храм. Но мы все-таки понимаем, да, что вот мы говорим о людях, у которых есть какая-то материальная сторона их жизни, и вообще их материальное воплощение, и что-то там, дух, душа неосязаемая, но мы не отрицаем существование этого. Но я вот слышала один раз, и мне, например, стало очень страшно в этот момент. Не знаю, Володь, как ты это откомментируешь. Один очень серьезный, высокопоставленный человек, очень известный, он говорил по телевизору о себе, он вел диалог с одной прекрасной дамой от искусства, они заговорили о какой-то ее картине, в которой была сцена о смерти, и вот что ее на это вдохновило, она сказала, ну вот я там думала о душе, а он сказал, да не смешите меня. О чем вы там думали? А она сказала, ну как же, ну вот душа же, есть же душа во мне и вас. И этот человек взрослый, умудренный опытом, убеленный сединами, ужасно уважаемый и, в общем, совершенно непререкаемый авторитет для очень многих, он сказал, да нет у меня никакой души. И в этот момент мне, например, стало очень страшно, потому что он это сказал с таким убеждением и с такой верой в это, что... Я как бы вообще потерялась немножко. Он был гораздо более убедителен, чем какой-нибудь там, чем очень многие священники, которые сам вон говорят, ну, иногда довольно такие, ну, заученные, штампованные вещи. Вот я не могу этого понять. Как человек может прожить столько лет, видеть столько всего, быть настолько развитым интеллектуально, настолько интересной личностью, и при этом искренне быть убежденным в том, что у него нет души.
Ты что, знаешь, это такое? Как мне в свое время говорили, ты думаешь, что вот это у тебя такая тонкая душевная организация, что ты там у Рафаэля разрыдался, у тебя щитовидка не в порядке.
Гормоны.
Да, вот все. Все объясняю.
Ну, что ж, бывает, конечно. Люди, которые жили до потопа, они тоже, когда Господь посмотрел на этот народ, он увидел, что они плоть, что у них душа соединилась с плотью и как бы потерялась. И поэтому как раз и был попущен потоп, потому что с этими людьми уже ничего нельзя было сделать. Я не хочу предварить там суд Божий об этом вашем знакомом человеке, который так повел себя. Но это, конечно, страшное такое состояние человека.
А что это? Что это такое? Это какая-то поврежденность, это болезнь, нет, это примета времени.
Это, вы знаете, это может быть просто он неправильно выразился и не понимает, что такое душа. Потому что у меня тоже были такие случаи, пришел человек креститься. Я всегда спрашиваю, а вы в Бога верите или нет? Потому что если человек не верит в Бога, зачем? Некоторые приходят креститься, не имея веры. Мама заставила там или еще что-нибудь такое. Он говорит, нет, не верю. Я говорю, как же вы будете креститься-то? А Бог-то есть? Конечно, говорит, есть. Но я же, говорит, не живу по Божьему. Да. И вот я покрещусь, тогда я буду по-настоящему верующий. То есть он имел в виду, что не то, что Бога нет, а то, что у него веры нет такой настоящей. Поэтому что называть душой? Может быть, он считает эмоции, свои мысли не относящимися к душе, но они же у него есть.
Еще, знаете, вот такие самые бытовые вопросы, которые я собирался вам задать до начала этой программы, а мы как-то вот уходим...
Вглубь.
Да, то мы уходим вглубь. Вот я пришел, вот я зашел, так. И у меня действительно есть потребность, необходимость поговорить со священником. Так. Я, правда, не знаю, как подойти. Вот элементарное...
Нет, ну, вот вы сейчас говорите даже с епископом. Пожалуйста, я готов продолжить разговор.
Это ему повезло с профессией.
Я обращаюсь ко всем слушателям. У меня есть страничка в ВКонтакте, в Фейсбуке. В Одноклассниках кто-то меня взломал, пришлось ее ликвидировать. В Твиттере даже. Ну, там, правда, неинтересно, наверное. Я готов, дорогие друзья, с вами встретиться и поговорить, как мы говорим, с Володей, с Таней. Пожалуйста. Я знаю многих священников, которые открыты и готовы на такой контакт.
Да, но, во-первых, это заочно.
Ну что, можно прийти к нам в храм Первой Градской больницы?
Да, а вот когда в храм, понимаете? Но здесь вот я действительно, Таня права, мне повезло с профессией. Нужно... И за броней этой профессии нет. Я гораздо смелее.
Нет, вы знаете, вот когда священник стоит, когда он исповедует, к нему может подойти любой на исповедь, например.
Я первый раз.
Первый раз.
Мне нужно произнести первое слово.
Во время службы надо подождать его, пока он там выйдет или пока он закончит службу. Подойти к нему, сказать, батюшка, простите, я первый раз, вот надо с этого прямо начать. И он тогда поймет, что вы нуждаетесь в особой заботе. Ну, как младенцы, они особо нуждаются в особом попечении. И он тогда уделит вам время и поможет вам. В Москве, вот мы сейчас с вами находимся, я знаю, сотню, наверное, священников, да. Которые отзовутся и помогут, и придут, и поговорят с вами. Самых разных. Образованных и не очень. С юмором и без юмора. Серьезных, может быть, каких-то людей. Очень подготовленных хорошо. Добрых очень. Или, наоборот, очень строгих, взыскательных, может быть. Самых разных.
И вот это вот тоже изменит. Вопрос вопросов. Потому что, скажем, я неоднократно слышал, что ты не должен предъявлять никаких требований к священнику. Ты, мол, не к нему пришел, а к Богу пришел, какой он не есть. А с другой стороны, от вашего коллеги, вы знаете, глубоко мной уважаемого, да. Я слышал, вот я запомнил это навсегда. Ищите своего, да. Ищите человека, ищите, с которым вы разговариваете совершенно на верно. Одном языке.
Совершенно верно. Именно поэтому все священники такие разные. Именно поэтому. И надо найти своего духовника, священника, который будет тебе понятен, которому ты будешь понятен, который уделит тебе время, если человек высокоинтеллектуальный придет в храм, там уж какой-то батюшка приехал из деревни, недавно перевели его или еще что-то, и он там не слушает классическую музыку, не разбирается в этом, он там, может быть, не знает там каких-то тонкостей современной жизни, конечно, вот так может ему не удовлетворить. Хотя он может быть очень духовный человек. Может. Поэтому, конечно, нужно найти своего духовника, это очень важно.
Вот я знаю, еще бывает такое мнение у людей, которые не идут в храм, потому что они говорят, да, я понимаю, что, наверное, надо это хорошо пойти, исповедаться, как-то очиститься, раскаяться в своих грехах, но я не вижу в этом смысла, потому что вот я приду, расскажу, я курю, я пью водку, я же знаю, что я завтра опять буду курить и пить водку. Какой смысл ходить в этом исповедаться?
Очень, я могу объяснить очень легко. Если ты не чувствуешь себе сил прекратить это одно. Если ты не хочешь это прекратить, это другое. Даже если ты чувствуешь, что у тебя нет сил, но ты хочешь с этим бороться, ты можешь прийти, и священник может тебе помочь. У меня были многие грехи, я не могу исповедоваться перед всеми. Неправильно поймут меня, наверное.
Ну и вообще, в эфире,
у меня были многие грехи, от которых я отказался только с помощью Божией. Я не мог сам с ними справиться. Сам не мог с ними справиться, с этими грехами. Но Господь мне помог, я от них избавился, и слава Богу. Но я еще будучи, не знаю, ну я лучше не буду про это говорить.
Ну ладно, какой-нибудь пример конкретный нам бы не помешал.
Ну я могу даже сказать один пример, я думаю, что это можно сделать. Я же был неверующим, я был некрещеным. Ну, я курил, как все курили. Я начал курить в 10 классе, мне было трудно себя к этому приучить, но я себя заставлял. Я, ну, все курят, меня тошнило, но я курил одну за одной, там, пока не привык к этому, так что курил там полторы пачки в день, там, Беломорканал там ночами курил, Вау. Еще что-нибудь такое, ну, всякое, да. Вот. И я, когда стал верующим, мне объяснили, что это грех. Причаться тогда нельзя, если ты куришь, надо бросать. Я старался бросать. Бросил один раз, не курил сколько-то времени, закурил опять. Бросил второй раз, опять закурил. Бросил третий раз. И третий раз уже перестал курить долго. И долго не курил, стал уже ходить в храм, стал помогать в алтаре, стал читать в алтаре. У меня жизнь изменилась очень. Очень молиться я начал, поститься, все там делать. И вдруг у меня был какой-то кризис такой очень серьезный. Я нашел какие-то соблазны, какие стали одолевать в церкви, как мне не нравилось. Там я стал как-то думать, осуждать других людей. И я опять закурил. Но когда я закурил, я сделал там несколько затяжек, и мне стало плохо. Так, как будто я вот не был этого долгого опыта курения, как будто я вернулся в детство. И я не смог дальше курить. Я перестал курить сигарету, выкинул ее. И лег и лежал там полчаса. Ну, думаю, хочется же. Еще раз начал курить. И опять то же самое. Когда я попробовал так несколько раз, я понял, что я не могу больше курить. И я перестал курить не потому, что я волевым усилием себя заставил это сделать, а потому что я просто не смог больше курить. И я с тех пор не курю.
А вот нельзя причащаться, если куришь?
Ну, есть разный к этому подход, я думаю. Если вы с этим боретесь и хотите бросить, то и не курите после 12 ночи, тогда причащаться, наверное, можно. Вы курите, да?
Да не, я-то, знаете, я-то ладно. Я же все опять за людей переживаю. Тогда,
нет,
сколько,
конечно...
тогда сколько же, и даже в мелочах нет. Лицемерие. Почему? Я же знаю своих знакомых, которые курят примерно
нет,
как я.
Нет, понимаете, это не может быть абсолютное препятствие. Но нельзя курить перед причастием.
Нет, но вот
после
это,
12 ночи.
Это же вот одно из. Я курю и причащаюсь. Я рассказываю на исповеди, что беру взятки, и на следующий день я беру
нет,
взятки, потому что ну, все берут взятки.
Но человек не сразу может избавиться от курения, например. Ну, так, это просто какая-то такое, ну, как наркомания какая-то. Это трудно избавиться. Очень трудно. И не, врачи иногда говорят, вам нельзя сейчас бросать курить. Даже врачи так иногда говорят. Это очень трудно бывает. Я не оправдываю курильщиков, но не хочу их осуждать. Это очень сложный такой процесс. Тем более, что в Греции многие священники курят, скажем. И причащаются, и служат там даже священники.
Вот.
Да.
А тогда кто сказал, что это грех? Человек сказал?
Ну, это медицина говорит. Рак легких.
Нет.
И вообще.
Нет. Медицина,
я на себе это испытал. Когда ты куришь, ты не можешь молиться.
Нет, вы сказали, что
можно,
это,
да?
Это грех. Кто сказал, что это грех? Это от Бога или это от людей, которые
так говорили? Я говорю грех, потому что я понимаю, что это вредит моей душе. Вот я это говорю. Угу. Потому что я чувствую, знаю, что это вредит моей душе.
А греческий священник, который курит, считает, что не вредит, и поэтому можно?
Может быть. Ну, вообще, надо поступать по совести. Это очень важно.
А тогда я для себя могу же тоже там любые границы выстроить. Вы говорите, что это вредит вашей душе. Для вас курить грех. А для меня еще, кроме того, что курить, еще пить, гулять и там, не знаю, чем угодно заниматься, моей душе не вредит.
Нет, это уже другое. Это немножко уже другое. С курением вот есть такое правило, что нельзя курить после 12 ночи до причастия. Если человек не может сразу бросить курить, то ему позволяется причащаться, если он не курит, вот начиная с 12 ночи. Такое условие.
И бог бы с ним с курением. Вот важнее то, что ты сказал, Тань. Когда действительно... покаяние, ну, исповедь, что? Ты же пришел покаяться, да? Когда покаяние не становится поводом для самосовершенствования.
Для начала новой жизни.
Для начала новой жизни, для самосовершенствования.
Ну, вот это, конечно, очень важно, потому что после исповеди человек целует крест и Евангелие, возобновляет данные при крещении обеты, обещает больше не повторять тех грехов, в которых он кается. Но единственное, нужно различать. Действующие в тебе страсти, ты не можешь перестать раздражаться сразу. Ты не можешь перестать гордиться. Ты не можешь не иметь плохих мыслей. если они в твоей природе коренятся. Ты должен над этим работать. Но не совершать какого-то определенного греха ты можешь. Ну, не говорить каких плохих слов, там, скажем. Не ругаться вот с этим человеком, не осуждать этого человека. Там, ну, не пить больше там, 3 рюмок, скажем. Вино-то можно выпить, я думаю, если нет зависимости такой. Но вот это должен обязательно обещать. И с этим бороться. Исповедь это путь. Это не то, что ты покаялся, и теперь же ты святой. Но это вряд ли получится.
Вы говорите о том, что я когда курил, я хуже молился. А я вот, например, вообще всегда плохо молюсь. Я постоянно... Ты ловишь себя, как... Вот когда ты читаешь неинтересную книжку, 3 раза ты по этой строчке не лозишь глазами, и ничего не отзывается в тебе. Тебе надо ее выучить, надо ее зачитать, и каждый раз ты молишься, а молитва твоя – это, ну, такое бормотание, мысли твои совершенно где-то в другом месте. Крайне редко бывает такое, чтобы действительно вот прям ты почувствовал то, о чем ты сейчас говоришь. А есть вообще у человека шанс научиться правильно молиться?
Есть, как есть шанс научиться свято жить. Но только нужно делать это в комплексе. Не только о молитве думать, но и обо всем другом. Читать Евангелие, участвовать в церковных таинствах, совершать дела милосердия.
На ходу можно молиться?
И нужно. Нужно молиться всегда, но нужно в течение дня какое-то время посвящать только молитве. Пусть это будет несколько минут для начала. Но только молитве посвящать какое-то время нужно обязательно. Желательно утром и вечером. А молиться можно и нужно всегда.
Ой, скорее, я не получил исчерпывающих ответов на вопросы, которые меня мучают не один десяток лет, но было бы странно рассчитывать на то, что я за один час
получу. Давайте посидим еще.
Давайте встречаться.
Давайте встречаться, и я очень надеюсь, что некоторые ответы на свои вопросы и ты, и наши уважаемые радиослушатели получат в процессе наших встреч. Спасибо огромное.
Вам большое.
Да.
Спасибо, Володенька, спасибо, Танюша. Было очень приятно очень с вами поговорить, потому что я когда об этом говорю, я сам в этом еще раз убеждаюсь. Спасибо за такую возможность.
У нас в гостях был епископ Орехово-Зуевский Пантелеймон. С вами были Тутта Ларсен
и Владимир Аверин. До встречи.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».